говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Музей регенско-певческой культуры. Автор программы, заведующая студией аудио и видеозаписей Московского Свято-Данилова монастыря Татьяна Федоровна Самборская.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас не совсем обычный день. Здесь у нас в студии композитор, продюсер,
педагог,
человек, который восстановил храм, брат у нее принял монашество. Фильмы снимала маленькая хрупкая женщина, которая столько успела сделать, подчас не под силу даже здоровому мужику. У нас в студии Людмила Юрьевна Князева, композитор, закончившая консерваторию московскую, да, на композиторском отделении училась классикову.
Профессора Перумова, Александра Ивановича Перумова.
Замечательно, замечательно.
А я представлю Татьяну Федоровну, ведущую цикла, которая так бойко начала нашу сегодняшнюю передачу. И, дорогие слушатели, мы вновь в рамках программы «Музей регенской певческой культуры». Татьяна Федоровна Самборская, ведущая нашей программы, сегодня представляет композитора. Хотя вы сказали, что такая необычная гостья, но я добавлю, что у нас была Ирина Денисова, которая сама приняла монашество и в то же время сочетая в себе и композиторство, и творчество, и духовную вот такую практику. Это очень тоже серьезно.
Ну, я полагаю, что Людмила Юрьевна...
Я знаю, конечно, да, творчество Елены Дениса. Очень люблю слушать записи. Очень хорошо то, что есть на Ютубе много записей. Конечно, они не только доставляют удовольствие, но и, может, как обучающий такой материал для начинающих регентов. Замечательные совершенно записи. И очень приятно то, что у нас есть такие вот регенты, которые и регенты, и композиторы. И, в общем-то, мне тоже приятно очень попасть в вашу передачу. Спасибо большое за приглашение.
Людмила Юрьевна, но мы сегодня встречаем вас, и вы должны рассказать нам все о себе. Вы закончили Московскую государственную консерваторию, вы занимаетесь не только творчеством, но и преподаете. Расскажите подробно о себе и о том, как вы видите сегодня человека творческого, музыкально одаренного, педагога и композитора в нашей совершенно дикой, не музыкальной, такой практической и, я бы сказал, очень опасной жизни, которая не только не провоцирует и не располагает к какому-либо творчеству, особенно музыкальному, я подчеркну, но и вообще заставляет часто просто выживать, а не то, что творить какие-то шедевры.
Ну, я окончила центральную музыкальную школу, и в старших классах уже занималась в консерватории по композиции у профессора Перумова, к которому потом поступил в класс композиции в консерватории. Это была традиция, то, что в старших классах ЦМШ некоторые ученики уже занимаются у своих будущих профессоров в консерватории. Таким же образом инструменталисты занимались. Со мной училась Наташа Деева, будущая потом заведующая кафедрой фортепиано Московской консерватории, концертирующая пианистка. Алёша Бруни, который является концертмейстером первых скрипок в одном из самых лучших наших московских оркестров. И другие мальчики и девочки. И, кстати, еще вспоминаю то, что за одной партой со мной одно время сидел такой вот мальчик Никола Сэконому, а впоследствии он стал директором камерной музыки ФРГ. Но он, когда учился с нами, он представлял Грецию, был из Кипра. а жил в общежитии и учился в ЦМШ по фортепиано у профессора Емельянова. И я тоже там же занималась фортепиано, так что мы с ним занимались в одном классе. Так вот, я закончила Московскую консерваторию по классу композиции с оценками «отлично», с красным дипломом. Очень мне повезло то, что у меня были прекрасные педагоги. Очень любила, конечно, композицию, главный предмет. Александр Иванович Перумов, изумительный педагог. По инструментовке и по чтению партитуры занимался профессор Юрий Буцко, которого называют русским Бахом, так как это верующий человек, и он очень много произведений своих личных посвятил именно духовной теме. Очень любил иконопись и часто посещал Третьяковскую галерею, отдел икон, чтобы еще раз вдохновиться вот живописью старых мастеров.
Это отдельная тема, у меня
это
до сих
поминуть надо.
Лежит этот трехчастный альбом на CD, Марина Павловна подарила.
Марина Павловна, «Царствие небесное», это ее супруг.
Это человек необычный, она, да. Как и сама Марина Павловна Рахманова, да.
Да, вот.
Ну и после консерватории, кстати, мы все равно уже, некоторые выпускники класса Буцко встречались вместе у своего профессора дома и в консерватории, показывали произведения, которые мы написали уже после, по окончании консерватории. Ты у нас очень любил. Меня называл любимой студенткой. Так, с ностальгией немножко вспоминаю это время, замечательные консерваторские годы. И по истории музыки занималась у профессора Елены Борисовны Долинской в том числе. Ныне это один из ведущих наших музыковедов. И сейчас мы тоже, конечно, дружим обязательно.
А вот в какой момент рождается такое желание не просто воспроизводить музыку или приобщать людей к великим этим звукам, да, а пытаться что-то сделать самому? Не импровизировать, а именно вот пойти по этому пути созидания своего музыкального восприятия.
А вы знаете, как ни странно, это первое то, что просит душа у маленького человека. Он сначала пытается сочинять, а потом уже он начинает познавать азы музыкальной грамоты и начинает, как вот буквы складывать слова, так он начинает ноты складывать в мелодию.
То есть это потребность внутренняя,
да,
сразу.
Да.
Ну,
это очень интересно.
Это призыв Бога к творчеству. Это просто такой крест, который на самом деле тяжелый крест, который вот налагается на определенного человека сверху Господней волей.
Но мне это ведь, так кажется. Татьяна Федоровна, мне кажется, вообще каждый человек, который является учеником, и мы все в какой-то степени ученики, и жизнь — это вообще большая школа. Мне кажется, каждый из нас учится до конца жизни чему-то, да? А все равно мы призваны тоже к творчеству. Как только человек начинает учиться или постигать, или усваивать какой-то материал, он непременно хочет стать соработником того, что ему излагают, да? Мне кажется, если бы наши школьники, вот наши студенты, да, или более продвинутые какие-то аспиранты, они прислушивались к себе так, как это было раньше, скажем, это было традиционно, открывали бы в себе какой-то голос, как вы сказали, голос Бога, и прислушивались к этому, то они бы становились творцами. Как-то вот то ли время не располагает,
нет,
то ли воспитание нет.
Нет. Нас оглушил шум всего того, чего нас сейчас как бы захватило в лапы свои. Телевизор, радио, все что угодно. Мы не имеем времени подумать. Если даже подумать, вот как читают, я смотрю часто, не успевают и читают там молитвы в троллейбусе, еще где-то. Для молитвы нужна тишина, а этой тишины нет. А как мы можем слышать ответ Бога, если мы обращаемся к Нему? Ведь на самом деле, обращаясь к Богу, нужна тишина, чтобы услышать Его ответ.
То есть мы вообще вещи священные заменяем формализмом каким-то?
Формализмом, да. И вот мне как раз, извините, сразу очень интересно. Мне кажется, что когда заканчивается, то есть диплом, когда защищается, то обязательно входит в программу какое-то симфоническое произведение.
Да.
Мне просто интересно было бы послушать, с каким произведением вы закончили. Но ведь вы же закончили и с хоровым тоже, да?
То есть нет, вы... у меня была дипломная работа, это симфония, это в трех частях для оркестра, исполнял оркестр Вероники Борисовны Дударовой на дипломе с оценкой «отлично». И камерный экзамен еще. На камерном экзамене я исполняла произведения свои для фортепиано, соло, затем вокальные и еще для скрипки, виолончели, фортепиано.
И вы играли? Как пианистка.
Да, и я вот очень люблю, и сейчас даже в концертах я люблю сама играть фортепианные партии своих произведений как-то. Вот мы постоянно сотрудничаем с выдающимся ансамблем «20 век», руководитель Мария Викторовна Ходина, это бывший зав кафедры современного исполнительства Института имени Ипполитова Иванова. И вот ее ансамбль «20 век» как раз играет ныне живущих композиторов. Это очень такая выдающаяся личность, замечательный у нее ансамбль. Она никогда не отказывает мне, чтобы сыграть мое произведение в любом концерте, и сама меня приглашает. Так вот, в ансамбле с Марией Викторовной, она даже говорит, лучше вы сыграете, не надо никого приглашать, потому что вы это... Она считает, что автор донесет, ну, как бы, более энергично, более, что ли, эмоционально вот эту мысль музыкальную, которая написана. Вот.
Thank you.
Но ведь вы же верующий человек с консерватории, по всей вероятности.
Да, 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 да. Я еще даже раньше, я еще в школе была маленькой девочкой, посещала храм уже, и папа меня немножко приобщал к церковной жизни, хотя это было не очень. Тогда в те годы еще не приветствовалось.
А папа?
Папа у меня был зам директора музеев Московского Кремля на таком... Художник, искусствовед, потом он стал председателем комиссии художников-ветеранов Отечественной войны Московского союза художников. Ныне, к сожалению, папа у меня покойный. Спасибо. Уже. Но вот когда я вспоминаю детские годы, то папа всегда рассказывал о Боге. Бабушка и папа подарили большую Библию с иллюстрациями. Очень замечательное такое издание. И мы с папой посещали Елоховский собор. Хотя он это не афишировал так. Он работал на такой работе, что не очень
положено было.
Да, 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 да. Ну вот мне нравилось ходить на службы. Я даже без папы потом самостоятельно, тихонечко, втихаря.
Тогда пел хор чей? Харитонова.
Папа мне давал наставления, которые он любил очень философию, вот философские какие-то. У нас были с ним рассуждения об истории искусства. Мы много рассуждали, он много рассказывал. И всегда он строил свои рассказы именно на Слове Божьем, на Библии. Цитаты мне приводил. И я вот вспоминаю папу, всегда вспоминаю, какие слова он мне говорил из Библии. Вот. И, конечно, мне так нравилось посещать службы, церковное пение так нравилось мне, что уже после консерватории я поступила на регентские курсы Евгения Кустовского. Кончила их, стала петь, конечно, в церкви.
Это знаменитая, на самом деле, знаменитая школа Евгения Кустовского, которая одна из первых, которая была регентская. И он выучил очень многих регентов по всей Москве. У него замечательные курсы, у него издательство, он очень деятельный и
да,
умный
да,
человек.
Да, да. Методика
прекрасная
у него
школа.
Была. Да, 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 очень с большими такими... мастерски, педагогически создал такие вот способы.
Это первые курсы, по-моему, в Москве все-таки.
Вот, так вот я начала тогда и петь в храмах, потом уже регентовать.
Значит, а где вы регентовали?
Первый мой храм, где я регентовала, у меня на Мариной роще, там, где чудотворная икона «Нечаянная радость», храм «Нечаянная радость».
Да, знаю.
Чудесный храм. Вот, с теплотой вспоминаю. У меня там было два хора. Один квартет из профессионалов, и второй из...
Маша у вас там пела.
И затем я регентовала в Новодевичьем монастыре на будних службах. И потом уже я начала со своим хором давать концерты в этот период. И, ну, по благословению, конечно. Мы составили такую программу из духовных произведений правохорных, которые, ну, условно скажем, любили, больше всего любили правохорные певчи. Ну, например, Чеснокова произведение мы очень любили. «Да исправится молитва моя».
А у вас диск есть?
Да, это диск как раз мой, который носит название «Русская хоровая классическая музыка 19-20 века». Там, кстати, в конце есть еще мое... Я на флешку скачала все эти записи, все вейбы из этого диска. Там есть в конце мое сочинение «Подойду к монастырской ограде». Слова мои, музыка моя. Это хоровая песня.
Вот так и должно быть у настоящего композитора и
творческого человека.
Творческого, да, человека, конечно.
Ну вот теперь давайте, может быть, все-таки перейдем к продюсерству вашему и к Ноеву Ковчегу.
Да. Вот это известное восхождение к Ноеву Ковчегу сразу настраивает название на поэтический лад, да? Мы прекрасно представляем эту гору Арарат, где скрываются обломки Ноева Ковчега. Mm-hmm. Кстати говоря, ученые доказали, по-моему, что это действительно факт научный.
По времени, да, это совершенно, да, совпадает.
Но восхождение, наверное, еще и в духовном плане, не просто так подняться на эту гору. Вы вкладывали в это и более глубокий смысл. Откуда это пришло, почему возникла такая идея, что за название и что за идея создать такое произведение?
Вы знаете, я трудилась в Свято-Екатерининском монастыре Московской епархии, который является, в общем-то, мемориальным местом. Дело в том, что вот рядышком находится Бутовский полигон, на котором похоронены очень многие и прославлены российские новомученики. Сон российских новомучеников бутовских возглавляет епископ Серафим Чичагов, молится за нас.
Композитор, кстати.
Да, 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 я знаю его произведения духовные. И, будучи трудницей монастыря, я просто ощутила даже вот на физическом уровне, насколько новомученики, исповедники нас слышат. Вот их молитва за нас очень-очень горячая, очень доходит быстро Господу Богу. Наверное, из-за того, что они жили, можно сказать, совсем недавно. Это новые мученики, новейшая история. Так вот, к нам в Екатерининский монастырь еще приходили ученые и преподаватели Свято-Тихоновского университета, кафедры новейшей истории церкви, для того, чтобы вести исследования по новомученикам, исповедникам. И с нами, и со мной, в частности, работала преподаватель такая Лидия Головкова, которая занимается именно исследованием новомучеников. У нас в Екатерининском монастыре есть много подвижников благочестия. И вот к новомученикам, хотя он не был расстрелян, но все равно примыкает как бы вот его жизнеописание, есть подвижник благочестия и похоронен у нас, могилка там, и есть там, он там же принял схиму, постриг монашеский. Значит, схира диакон Антоний. Это незрячий монах, который претерпел страдания за веру и был ослеплен. Его приговорили к смертной казни на электрическом стуле после того, как он претерпел просто физические мучения, то есть, как он рассказывает в своей записи, его просто за ноги привязывали к веревкой к лошадям, лошадь гоняли, и до тех пор вот волочился он по земле, что он уже терял сознание, ничего не помнил. Потом, когда приходил в себя, мучили заново. И после, видя такие мучения, командир вот этого всего батальона безбожников сказал: «Товарищи, хватит мучить. Вот я изобрел электрический стул, я изобрел такое изобретение, что мы будем их во множестве уничтожать. Перестаньте, пожалуйста, мучить таким образом. Давайте мы просто испытаем мое изобретение». Но стул был, наверное, не очень хорошо изобретен, так как во время казни схиродиакон Антоний, он не умер, а только ослеп. Вот он рассказывает о том, что он 3 дня... В общем, что-то ударило сильно в голову, стул провалился, и он уже ничего не помнил. Очнулся в яме, но он уже был, конечно, слепой через 3 дня. После этого его вторично приговорили к расстрелу, и вместе с группой других арестантов погрузили на сани и увезли в лес на расстрел. Разыгралась сильная метель, но возница настолько испугался метели, подумал, что это, наверное, кара какая-то за все за это. И что просто сбросил их в снег всех и не стал расстрелять, умирайте сами, и уехал. кто-то пошел, несколько шагов сделал, кто-то пытался что-то такое рассмотреть. Но так как он был слепой, то он не мог достаточно четко ориентироваться. Просто он пишет, что два шага сделал, затем провалился под снег. Снегом его укрыло, подумалось, тут и дом мой, тут и гроб мой, прими, Господи, душу мою. Спас его северный местный житель, который на собаках проезжал мимо, и собаки остановились около этого места, роют что-то такое, роют снегом, снег лапами, и не идут с места, как он их не пытался дальше сдвинуть, с места никак не идут.
А снег присыпал, все-таки его было как-то тепло.
Да,
хотя
да,
бы,
да, снег вот как раз присыпал, хотя он замерз основательно. И человек, возница, решил посмотреть, в чем дело, немножечко начал раскапывать, вот обнаружил Антония, старца Антония, погрузил на сани, вот, отвез в деревню, ну, и на печке он уже отогрелся, постепенно его выходили. Такая история. Затем вся деревня приняла крещение после того, как произошел такой тоже невероятный случай. Вообще-то это все описано в книге, я не буду рассказывать больше, чтобы не ослаблять интерес, просто адресую дорогих радиослушателей книги. Книга называется «Схиродиакон Антоний», издание Свято-Тихоновского университета совместно с Свято-Екатерининским монастырем. Там есть копирайты, среди них и мои авторские права. Книга вышла по благословению Преосвященнейшего Ювеналия, митрополита Крутицкого и Коломенского.
Ну, вернемся к Ноеву ковчегу.
Да, почему мне показалось, что это удивительно? Дело в том, что слепой человек, он и в жизни-то вряд ли может сам передвигаться на местности из-за того, что он незрячий, с трудом. А здесь по узкой тропинке, по сложному пути, так как Ноев ковчег находился на турецкой территории, все-таки, вот как можно сказать, ну, по воле свыше, он дошел до этой святыни вместе с греческим архимандритом Анфимом, который, конечно же, немножко помогал ему передвигаться, но все равно я считаю, что это одно из таких необычных явлений. Поэтому я решила, что мой моноспектакль будет называться именно так. Моноспектакль «Восхождение к Ноеву ковчегу» тоже построен на материалах из этой книги, построен на уникальных прижизненных материалах, видеозаписи старца Антония, когда он рассказывает о своей жизни, которую мне передала его последняя келейница, монахиня Павла Тихонова. В миру ее звали Параскева.
Мне интересно, где это можно и когда это можно услышать. Потому что у нас сейчас очень много спектаклей, мы теряемся в море информации. Вот где и когда можно это услышать?
Ну, я хотела бы представить мой моноспектакль «Восхождение к Ноеву ковчегу» на авторском концерте 30 мая. Уже скоро, через несколько дней, если он все-таки состоится. Это концертный зал Свято-Духовский, который где? Является концертным залом Александра Невской лавры в Петербурге. Вот. Приглашаю всех радиослушателей. Приходите, дорогие братья и сестры. И очень, конечно, хочется мне все-таки представить этот спектакль и во втором отделении дать концерт из моих произведений. Вместе со мной могут принять участие музыканты. Это Мария Викторовна Ходина, Надежда Гребенникова, ансамбль «20 век», скрипка, виолончель, фортепиано. Затем вокалисты, группа акапелла, которые будут исполнять и отдельные произведения вокальные, и также участвовать и в спектакле. И вот я буду исполнять главную роль, рассказчик. Вот. К сожалению, если билеты не продадутся, вот сейчас мы видим, что ни одного билета не продано, мне придется, наверное, или сами устроители концерта, организаторы, наверное, отменят спектакль. Но если вдруг кто-то из вас, дорогие радиослушатели, все-таки приобретет билет на сайте Кассиру.
Дешевые билеты.
А сколько 300? Нужно для аншлага народу?
Ну, хотя бы 200 человек.
Так у нас в части всякое новое начинание. Вот, к великому сожалению, мы часто беседуем с Татьяной Федоровной. У меня есть еще одна передача музыкальная, вспоминая ушедшую Россию, которую ведет очень интересный человек. Он сам музыкант и продюсер музыкальный, Александр Иванович Петров. Занимается авторской песней, очень много путешествовал по миру в свое время. И приглашал, и посещал великих людей. Ну, достаточно упомянуть, что в 92-м году он приводил сюда на Радонеж последнего солиста хора Сергея Алексеевича Жарова, Ивана Владимировича Ассура. Мы брали здесь у него интервью. И вот он продолжает такую деятельность. Ну, с периодом, может быть, 2 месяца он устраивает концерты небольшие за копеечные деньги. Буквально он продает эти билеты на концерты авторской песни, авторской музыки. Действительно, звездные концерты, потому что это и музыка, и персоналии очень-очень интересные. И, как правило, это бывает пустой, как сегодня говорят, выхлоп. На ваш взгляд, вот, Людмила Юрьевна, почему у нас так мало интересуются настоящим подлинным творчеством, чем-то живым? Между тем, вот совсем недавно трагические события в Крокусе, концерт группы «Пикник», как нам эксперты показывали, с сатанинским уклоном, группа-то не очень простая. И спустя буквально несколько дней после трагических событий в Крокусе этот концерт все-таки был дан и собрал громадное количество участников, посетителей. Люди не смутились тем, что столько погибло соотечественников. Все-таки они пришли на этот концерт. Чего люди ждут от современных концертов, от зрелищ, скажем так? Что только ритмов, каких-то громких звуков, феерических шоу, вот этого развлечения. Что нужно сегодня людям, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, то, что, конечно, нужна пища для души, кроме того, чтобы и получить какое-то вдохновение, немножечко отдохнуть. Это тоже нужно, тоже нужно. Но пища для души тоже это главное, скорее всего. И вот в Древней Греции ведь был такой жанр, например, трагедия, которая при помощи вот эффекта катарсиса, она, можно сказать, исцеляла людей тоже. И это не было шоу, это не было чего-то такое вот специально, не такого вот громкое, не необычное для того, чтобы просто удивить. Это было переживание,
сопереживание. Это было подлинное переживание, а сейчас все искусственное, к сожалению.
Люди утратили способность к сопереживанию. Они могут переживать только собственные чувства, а не хотят сопереживать.
Вы знаете, не везде. Вот один мой знакомый и автор нашей программы, Николай Данилович Матрусов, доктор экономических наук, он поведал мне такую вещь, что в первые дни Святой Пасхи у нас в Москве, у Большого театра, на протяжении очень многих лет устраивались так называемые народные песни. Люди подходили, и это не был пасхальный фестиваль, это какие-то такие, я так понимаю, достаточно светская музыка, но пели вместе. То есть собирались группы людей около Большого театра, я не знаю, где, в саду там или где. Потом это было запрещено, я так полагаю, в связи с ковидом. Он сказал, что этот год вновь вот эти вот вещи были открыты. Мне трудно представить, но когда читаем классическую литературу, русскую литературу наших писателей выдающихся, мы знаем, что были вот такие вот вещи в летних садах, там где-то на гуляниях, променадах и так далее. Люди собирались и пели всей душой вот эту вот очень простую музыку, но они получали очень большое духовное, так сказать, восполнение своих утраченных сил, скажем так, за рабочую неделю, за рабочий месяц. Там, в пении человек обретал силы. Он выражал себя, и вместе с тем он получал очень много. Вот это как-то забыто. То ли у нас традиции утрачены, то ли, может быть, мало говорит об этом, говорят об этом СМИ. Но вообще вот человеческий голос, душа поющая, да, поющее сердце, как говорил Ильин, это ведь целый мир.
Можно я вставлю пару слов? Я думаю, что это традиция, которая идет из семьи. Мы попали в такое время, 90-е годы, когда люди, выживая, забыли о том, что нужно дома, скажем, как в Германии, собираются и дома играют квартетом, трио, поют. В то время, когда я росла, мы тоже, не было там телевизора, все был один на всю улицу, мы приходили все и смотрели вот этот маленький экранчик и все. Но дома мы всегда пели, либо пели классическую музыку, поскольку у меня все-таки родители образованные, менее образованные люди.
Семья они была пели, как-то расширена, она расширена на общество, да?
На общество, да. Либо же мы собирались, когда, ну, я жила в частном доме, и там улица строились все вместе, и очень была дружная такая семья, фактически большая. Хотя храма не было, к сожалению. В храм мало кто ходил. Но мы собирались... Там кто-то приносил пирожки, кто-то еще что-то. А потом не
это
пили.
Было общение больше.
Это было общение. И не пили, а пели. А что пели? Пели народную музыку. Пели советские песни. А, это очень сильно объединяло и воспитывало. А мы от этого сейчас отошли. Приходили люди сейчас, вот в 90-е годы, да и сейчас то же самое, приходят, разве они общаются с детьми? Они смотрят телефон, компьютер и все, а музыки нет, к сожалению, очень мало где. Вот в семье одного батюшки, о котором мы, надеюсь, все-таки закончим передачу, у них принято было каждый раз, когда собираются, пели, матушка пела, батюшка пел, потом дети начали петь, а теперь дети регентуют, делают замечательные концерты. Вот Кирилл, младший сын, он просто привозит семинаристов и делает такой тематический концерт, например, музыка, русская музыка, Дорогомышский, Глинка, и прекрасно, семинаристы делают доклады, люди набиваются, зальчик небольшой. Но они и вот это и есть воспитание.
Татьяна,
это батюшка
здесь. Все-таки я вас перебью. Нужен фундамент. В советское время, как бы мы его ни ругали, образование, ну, несколько классов, 7 классов музыкальной школы, это было присуще и естественно для каждого учащегося обычной советской школы. То есть ты пошел в школу, параллельно ты пошел в музыкальную школу. Или ты пошел в какой-то, я не знаю, при Дворце культуры, кружок, там, я не знаю, по музыке, да. Угу. Обязательно это все было. Сегодня мы столкнулись с еще одним феноменом. У нас сегодня ускользающее время. И я говорю это со всей ответственностью, потому что я беседовал с очень серьезными специалистами здесь в студии. Все это подтверждают. Мы не можем ни на чем сосредоточиться, потому что времени фактически нет. Вот мы перешли только на электронную компоновку наших программ. Казалось бы, компьютер должен ускорить все. В 90-м году мы начинали нашу радиостанцию, это была пленка, резали вручную, отслушивали все эти кашли и так далее, вырезали вручную, склеивали скотчем, и казалось, ну вот компьютер придет, это же все будет делаться. И действительно, редкую беседу мы монтируем в реальном времени, то есть я всегда включаю ускоренное воспроизведение, и уже на слух я слышу какие-то помехи, я их вырезаю. Казалось бы, как это экономит время? Ничего подобного. Ты связан по времени просто колоссально. Вы пришли сегодня, меня застали, я лихорадочно пытаюсь что-то такое там отмонтировать, сделать. Никак. Компьютеры, которые пришли в нашу жизнь, время это не экономит. И вот здесь парадокс. Что произошло? То есть мы по-прежнему измеряем время в привычных нам каких-то единицах измерения, а оно идет на самом деле совсем иначе. И вот мой недавно очень уважаемый собеседник, он сказал еще один парадокс, он отметил, что мы как бы не переживаем вот эти скачки временные. То есть мы, по сути, внутри и внешне, даже многие, остаемся теми же, но прошло уже еще 10 лет, еще 10 лет, а мы все те же, мы ничего не успели, мы вот эти вот видим только пройденные десятилетия. Это вопрос, я думаю, будет разъяснен такими серьезными специалистами, но на самом деле вот во Вселенной это происходит. С духовной точки зрения, многие ведь отцы и старцы наши духоносные говорили о том, что к концу времен вот это ускорение времени будет. Да, человек, да, меньше как-то грешил, наверное, и был более концентрирован в своем творчестве.
Ну вот как раз хочется вернуться к творчеству. Вот мне интересно послушать ваши хоровые произведения. Что бы вы порекомендовали вот здесь, чтобы слушатели услышали?
Настанет умный день, и солнце луч с утра разбудит, деревья снова просветят, и на душе покой наступит. Пора ромашки зацветут, услышим же воронка трель, и соловьи опять споют, и ароматный будет хмель. А вниз горы бежит ручей, лаская слух приятным звуком, луч солнца станет ярче, и дятел вновь займется стуком. Кузнечики зашелестят травы, березы весь к окну подступит, и бабочка порхнет на рукаве, когда же день такой наступит, когда же день наступит.
Про ковчег. Что это? Что это? Оратория, опера? Что это за форма?
Значит, это моноспектакль, то есть спектакль одного актера.
Музыкальный.
Но с музыкальным сопровождением. Значит, здесь музыка моя авторская полностью. И текст тоже я написала. Хотя там есть цитаты из того рассказа, который сам старец Антоний вот, при жизни до видеозаписи, вот, которую мне дала матушка Паула. Вот, цитаты, можно сказать.
А что за актер моноспектакль задействован?
Вот я сама играю.
Вы играете?
Да. Угу. Хотя еще раньше это было поставлено в муниципальном театре в Истре. Там играли другие актеры, в том числе ведущая актриса Надежда Старожук играла. В течение сезона это прошло, но вот сейчас только я исполняю в творческих своих концертах.
Но вы как автор можете же резюмировать, удается это актеру приглашенному ваш замысел воплотить, или все-таки это опасно передавать кому-то сокровенную такую
вещь? Я с удовольствием, конечно, передаю всем другим исполнителям любые мои произведения, в том числе вот материал моноспектакля. И
но вы чувствуете фальшь или шероховатость? Или...
Все искренне, замечательно вникают в материал. Если они взяли уже, то они, конечно, будут работать профессионально, на совести. Что ж. Вот. Хотя совершенно по-другому трактовка, даже меняют полностью там сценарий иногда, но все равно по-своему это все органично, и никаких там нету смысловых, что ли, таких вот нарушений, все равно хорошо.
А сколько по времени длится моноспектакль?
В целом он длится 50 минут, но вот на своем творческом вечере, который, опять же, состоится 30-го в Свято-Духовском зале, я хотела бы просто фрагменты, потому что оно невозможно в рамках одного концерта полностью дать, и спектакль, и концерт. Несколько главных фрагментов для того, чтобы заинтересовать слушателя, а уже подробнее можно, опять же, прочитать в книге.
Вот говорит Людмила Юрьевна, мне уже страшно интересно все это включить. Это же в Ютубе, наверное, есть, да? Мы можем посмотреть. Или только фрагментарно?
Только фрагментарно.
Фрагментарно, к сожалению. А подобный прецедент мне вспоминается, когда Андрей Николаевич Котов, руководитель группы древней духовной музыки «Сирин», приходил к нам в студию и рассказывал о своем концерте «Голубиная книга». Это очень редкий тоже концерт, который нигде не записан полностью. Вот фрагменты они разучивали репетиционно. И такое же у них есть большое действо. Называется «Печное действие», и еще одно это «Плач Иеремии». Да, потрясающие тоже вещи. Вот как-то все в одном ключе, не успеваешь даже осмыслить, сколько у нас всего прекрасного, творческого, такого самобытного созидается. И, казалось бы, люди должны к этому относиться вот так же, с трепетом, с интересом. А отсутствие интереса к подобным вещам – это на самом деле градус определенный общественный показывает, потому что действительно мы слишком-слишком невнимательно живем и невнимательно относимся к тому, что происходит вокруг нас. Но мы должны, наверное, повторить для слушателя более определенно, когда состоится концерт, то, что когда выйдет передача, она выйдет в эфир, мы постараемся восполнить вот эту лакуну и призвать все-таки собрать
учащихся. 30 мая, начало в 19 часов, концертный зал Свято-Духовский. Концертный зал принадлежит Александру Невской лавре в Петербурге.
Дорогие наши слушатели, заканчивается очередной выпуск программы «Музей Регенской певческой культуры». И я прощаюсь сегодня с ведущей цикла Татьяной Федоровной Самборской и с нашей дорогой гостьей, композитором, педагогом, музыкантом Людмилой Юрьевной Князевой, которая составила сегодня этот час нашей программы и заставила нас всех поговорить о прекрасной музыке, о творческих достижениях, о том сокровенном, о чем мы забываем с вами каждый день. И я думаю, сегодняшняя передача для многих тоже послужит таким мостиком для размышления, для чего мы живем на свете и что мы должны переживать, к чему мы должны стремиться и как каждый человек может созидать свою жизнь. Я думаю, это будет очень-очень созидательная программа. Благодарю.
Вы слушали передачу «Музей Регенской певческой культуры». Автор программы, заведующая студией аудио и видеозаписей Московского Свято-Данилова монастыря Татьяна Федоровна Самборская.